Спикером у нас сегодня будет Дима, трезвый, 6 лет, 4 месяца, домашняя группа решения, город Тиват и Белград. Тема «Я особенный алкоголик». Привет, Дима. Хотел тебе сразу задать вопрос. Я вот часто слышу на спикерских историях о том, как я пил для идентификации, и этим историям часто занимает половину спикерского. У меня будет сейчас несколько вопросов, которые, не знаю, задавать их сразу или по порядку.
Да-да, я, если не возражаешь, я еще раз представлюсь. Да, меня зовут Дима, я алкоголик. И хочу поблагодарить, ну, во-первых, всех служащих, всех участников этой группы. Отдельно тебя поблагодарить, да, поблагодарить Диму, который меня порекомендовал, почему-то посчитав, что мой опыт может быть полезен. И для меня большая честь сегодня здесь находиться с вами. По поводу вот истории, алкогольных историй, да, время офигительных историй. Я согласен с тем, что, ну, скажем так, когда приходит новичок, как правило, да, вот очень часто на группах я слышу, как я ударно бухал. Вот эти все истории, да, и могу вам сказать, да, что вот когда я пришел, мне неинтересно было, кто как пил, да, потому что меня удивить вообще мало чем возможно было. И, в принципе, закошмарить новичка очень легко. Да, рассказав ему пару таких чернушных историй, потому что, ну, не все дошли до там, больниц, клинических смертей и так далее, да, и там все пропили. Я пришел в эти комнаты, да, я пришел очень давно, больше 20 лет назад, за конкретным решением конкретной проблемы. Да, я не знал еще вот этого второго дна, что, собственно, программа не просто освободит меня от навязчивого желания бухать, да, но еще поможет найти новый путь в жизни. Поэтому, ну, я не категоричен, да, я не буду говорить, что это преступление, нет. Я так не делаю. Вот, это вот если вкратце, да. И история об употреблении, ну, возможно, кому-то нужна эта идентификация, да, то, что понять, что он в кругу своих. Да? Но для меня, вот для меня не было никаких сомнений. Я видел людей хорошо одетых, я сам пришел, я весил килограмм 65. И одет был плохо, футболку мне дедушка дал, да, и джинсы у меня были рваные, одни единственные. Но у меня не было ни капли сомнений, что эти люди, которые выступают, да, они алкоголики. И настоящий вот внутренний природный алкоголик, его не обманешь, да, потому что я много общался с врачами, да, которые искренне, как у нас в книжке сказано, там, врачи и психологи искренне желали нам добра. Но я понимал, что эти люди не в теме, да, потому что вот на предложение, а давай ты просто не будешь пить, у меня просто был истерический смех, да, потому что... Ну, как не пить? Ну, как не пить? Я с, наверное, лет 17, я не помню себя трезвого, да, там, когда я не пил, когда у меня был период, мне сделали кодировку с провокацией, там, я действительно умер во время этой процедуры, то есть меня откачивали там, вот, и я выдержал 3 дня, и эти 3 дня я курил. Я курил как сумасшедший, дудку. И потому что тут же вопрос не в самом алкоголе. И вообще программа, если глубоко копнуть, это не про вопрос вещества, да, это про вопрос трезвой жизни, да, потому что трезвая жизнь не доставляла мне удовольствия. И, наверное, вот это было корнем, да, решения той проблемы, которая меня привела в анонимные алкоголики. Вот. И сколько бы меня ни убеждали на сегодняшний день, что анонимные алкоголики – программа, которая помогает только с одним, с решением борьбы с алкоголизмом. Да, вот если смотреть на алкоголизм с такой широкой точки зрения, да, мой алкоголизм, да, это, ну, как у нас в книжке сказано, да, эгоизм-эгоцентризм, в этом корень моих проблем. А навязчивое желание пить у меня пропало достаточно давно. Вот, это вот так вкратце про пол спикерской, про то, как я бухал. Я разочарую, может быть, кого-то из вас. Я не буду сегодня рассказывать, как я пил. Ну, особенно не буду акцентировать на этом внимание. Моя домашняя группа называется «Решение». Да? И у нас там есть замечательная фраза в преамбуле, что давайте, наша группа называется «Решение», давайте сконцентрируемся на решении проблемы, а не на самой проблеме. Вот, это вкратце вот по этому вопросу.
То есть вопрос еще такой, что вот эта история об употреблении – это первый шаг или это не первый шаг?
Нет, это не первый шаг. Это история об употреблении – это история об употреблении. Смотрите, я сам, ну, как бы продукт реабилитации. Да, и многие наверняка из вас находились в этих реабилитационных центрах, слышали про бессилие, неуправляемость и так далее. Безумие, компульсивное поведение, своеволие, безответственность. Вот куча вот этих фраз, которые меня сначала спутали. И только когда я со своим нынешним спонсором начал общаться, да, мне стала картинка немножко проясняться. Я постараюсь простыми словами. Что такое первый шаг? Вот если мы выкинем все про бессилие, неуправляемость и так далее, да, то первый шаг будет звучать «я больше так не могу». Точка. «Я больше так не могу». И это, кстати, не только касается алкоголя, да, потому что я знаю ребят, да, вот в частности, да, там ко мне обращались ребята, будучи трезвыми, которые говорят: «слушай, проведи по шагам, я больше так не могу, все, я сошел с ума». И я прекрасно это понимаю, да, я сам проходил эту историю, только я вовремя, что называется, спасательный круг не попросил, да, я вот все-таки на своей гордыне думал, что я сам могу. Вот, и если первый шаг звучит, да, «я больше так не могу», то второй шаг, простыми словами опять-таки, звучит: «Бог есть, это не я». Все очень просто. Вот про управление своей жизнью, вот это все, если взять так вот, закруглить, да, то Бог есть, это не я. А третий шаг будет звучать примерно так, что Богу не пофиг на меня, и он может принять действенное участие в моей жизни. Но при одном условии, если я буду честно искать его. Программа максимально простая, да, ее даже называют «простая программа» для сложных людей. И ничего такого запредельного или там суперсложного не предлагается. Вы знаете, я пришел к такому выводу, что проще всего выздоравливать тупым. Ну, правда. Что вот тебе сказали делать. Сказали, вот тебе вот 83-85 страницы делать. Да, там, начиная с «когда мы ложимся спать», значит, заканчивая там в течение дня. Ну, я могу сказать, да, что вот мне для того, чтобы действительно начать выздоравливать в 2017 году, мне пришлось отупеть. Я заставил себя выкинуть из своей головы все свои знания о болезни. Я раскрою такую страшную тайну. Дело в том, что я много и активно работал в реабилитационных центрах. Правильно, да, потому что у нас есть в центрах, реабилитационных учреждениях, работал и ночным консультантом, и старшим консультантом, и руководил программой. Но это все не работает. Знание о программе и действия в программе – это разные вещи. Вот это меня на самом деле изгубило в первый раз, да. И первый шаг в моем понимании, да, когда я говорю, у меня не осталось идей больше. Я в тупике. У меня нет больше идей о том, как изменить свою жизнь. Помогите. Вот как бы кратко про первый шаг. а вовсе не про то, как я там ударно набухался, меня побили, да, или меня приняли, или меня осудили. Что тоже было в моей жизни, да, вот именно благодаря моему, в кавычках, другу алкоголю. Вот. Вот не знаю, ответил на этот вопрос.
Первый шаг, он делается один раз или постоянно? Если постоянно, то как ты его делаешь? Или как ты его делал первый раз?
Угу. Ну, как делаю первый раз, значит, я внутренне его сделал первый раз. Вот как, скажем так, у меня были попытки делать первый шаг. Да? Я первый раз лежал в реабилитационном центре, мне там дали кучу вопросов. Я написал эти вопросы, успешно сдал как отличник, да, вот этот синдром отличника, про который говорят психологи, да, что вот мне нужно быть во всем первым, да, меня там в детстве, что называется, там говорили, какой я плохой, и мне нужно всем все доказать, что я вот замечательно, там психолог сидит на малой группе, пускает слезу после моих, значит, заданий зачитанных, одногруппники хлопают. Вот это для меня было типа сделанный первый шаг. Да, и еще я понял, что мне не надо бухать. Ну, мне не надо бухать, это точно. И когда я попал вообще в реабилитацию, я такой еще был после капельниц, я поднимаюсь в курилку, это вот про первую реабилитацию говорю, я поднимаюсь в курилку и слышу разговор консультанта, это был Володя Смирнов, очень известный алкоголик анонимный, это первый в Советском Союзе алкоголик, которого американцы провели по шагам. Был такой центр рекавери, да, он потом был его директором. А потом, значит, он работал вот в том реп-центре, в котором я лежал. И вот он разговаривает с резидентом центра, и я вот в этом разговоре слышу какой-то подвох. Я говорю, стоп, подождите, можно я вклинюсь в вашу беседу? Володя говорит, что? Я говорю, как я правильно понял, что мне теперь нельзя вообще даже на Новый год бокал шампанского. Он посмотрел на меня так и говорит, слушай, ты честно себе скажи, тебе нужен этот бокал шампанского? И вот в этот момент, ну, это вот настолько простыми словами человек доходчиво мне объяснил, я понял, что я ни одного Нового года последние 10 лет я его не помню. Ну, то есть у меня в 9 вечера старый, ну, год заканчивался, потому что там помогать там жене, друзьям с салатами, под это все дело как бы разминаться, да, и вот там к 9, к 10 я уже не помню ничего, да. И последующие дни это такая как бы вот эти вспышки, вот, ну, какого-то, да, прояснения сознания, потом вроде опять застолье, потом улица, потом, в общем, полиция. И как это все происходит, непонятно. И я понял на тот момент, что действительно, да, я не помню ни одного Нового года, да, действительно, мне не нужен бокал шампанского, мне же нужно убраться с трассы, мне нужно не чувствовать эту жизнь, да, потому что она кажется невыносимой без алкоголя. Ну, алкоголь действительно на каком-то начальном этапе был для меня другом, да, то есть вот я не могу сказать, что я был супер застенчивый, да, но тем не менее познакомиться с девушкой на дискотеке, да, ну, вот под алкоголем гораздо проще было тогда. Вот. Потом мне девушки уже не нужны были. Ну, мне нужен был только алкоголь. Там, я не знаю, решить какую-то задачу краткосрочную, алкоголь мне помогал в какой-то момент. И он потихонечку из друга, из товарища, он превратился в хозяина. И вы знаете, я попал в программу «В отчаянии», да, потому что я не мог пить, я не мог не пить. То есть для меня вот эта картинка, она врезалась вот в мой мозг навсегда, наверное, да. Я просыпаюсь с утра, мне ужасно плохо. У меня есть там полбутылки. Я наливаю себе стакан, выпиваю полстакана и бегу в туалет. Ну, я не могу, у меня желудок не выдерживает. Потом делаю вторую попытку, и со второй попытки, значит, я вот прям двумя руками зажимаю себе рот, и первые, ну, не знаю, там, 3 минуты я просто терплю. Я просто терплю, потому что потом, да, уже оно все становится нормально. Но вот это было мучение, эта мука была настоящая, да. Причем мука добровольная, я же сам это выбрал. Да, никто мне не говорил в детстве, что «Димочка, давай бухай, это хорошо, да, вот, ну, побольше алкоголя, да и наркотики тоже можно». Ну, родители вряд ли кому-то из здесь присутствующих вообще, в принципе, говорили эти вещи. Да, мне говорили: «Слушай, вот надо быть хорошим человеком». И я не понимал, как это. Да, мне всегда казалось, что я плохой. Вот, поэтому... Первый шаг, вот, который был прописан, он был действительно написан в реабилитационном центре для психологов, для, значит, получения диплома, сертификата о том, что я прошел, значит, реабилитацию. А потом первый шаг случился на моем первом срыве, когда я сорвался на 5,5 годах трезвости. Это классика вообще, это абсолютно классическая история, когда... скажем так, человек, более-менее закрепившийся в трезвости, какое-то время там походив на группы, там полупописав шаги, там одним глазом пробежав нашу литературу, вдруг принимает решение, ну вот как у меня это было, да, ну и плюс, я когда вот пришел, да, первые мои месяцы были такие, мне давали 100 рублей мне хватало на, значит, пачку сигарет и доехать до группы и обратно. Да, и потом я со временем, значит, устраиваюсь на работу, родственники посодействовали, плюс параллельно учусь там в школе зависимых консультантов для работы в реабилитации, потому что я для себя на тот момент поставил такую цель, да, то, что вот мне надо расти в этом направлении. Потом, значит, я работаю в реабилитации какое-то время, несколько лет, да, там, начинаю разбираться в этой всей истории. И работа в реабилитации, на самом деле, это очень опасная штука. Если здесь есть консультанты действующие, кто сейчас работает, да, это, ну, это на самом деле это не костыль, как нам кажется, да, в нашем выздоровлении. Это, наоборот, такой удар по ногам, потому что возникает такая стойкая иллюзия, что, работая в реабилитации, я вроде бы нахожусь в программе. То есть нет вот этого в голове четкого разделения. Голова начинает включать такие самооправдания. Ну, я же как бы постоянно про эти шаги там общаюсь, там разбираюсь, свои примеры привожу, делюсь, да, то есть вроде как и 12-й даже делаю. Но по факту, да, я являюсь в данном случае, как в наших традициях написано, профессионалом, который получает за это деньги. И консультант работающий, он должен в 2 раза больше прилагать усилий в работе по программе. Да, в работе по программе, в применении принципов на ежедневной основе. Вот, и прошло какое-то время, я... с парнем, с которым мы лежали в реабилитационном центре, мы начали бизнес. И очень быстро он пошел в гору. Появились вот эти все плюшки, да, деньги собственности, престиж. Я стал приходить на группы, скажем так, для того, чтобы провести какую-нибудь бизнес-встречу попутно с такими же анонимными коммерсантами, да, посидеть в кафе, вкусно покушать, послушать там живую музыку. И я сам себе говорю: да, я же сходил на группу. Ну, как бы я был сегодня на группе, ну, то есть, как бы мое тело там находилось. Новички, да-да-да, новички, там кто-нибудь другой подойдет. Я на сегодняшний день, там, я так понимаю, здесь есть, по крайней мере, там, ну, вот один человек точно, кто из моей ветки сейчас, да, я всегда говорю: вы можете ничего не делать по программе, вообще ничего сегодня, но если вы подошли к новичку, вы перевыполнили план выздоровления на 100% на сегодняшний день. Вот. Значит, в моем же случае было все совсем по-другому. Да? Я на первое место поставил свою работу, намазал себе толстым слоем, что, значит, я выздоравливаю через работу или через ответственность, что вот я так приношу пользу людям. И, собственно, ну, там все было дальше понятно. У меня родился младший сын, и я даже, вы знаете, это было какое-то наваждение. Я не отстрелил, как я присутствовал на родах, да, я первый тот, кто взял его на руки, кто перерезал пуповину, мне врачи дали. Это была хорошая, дорогая, самая дорогая платная клиника. Я был такой радостный, счастливый. И в общем, после того, как с женой попрощались, я прыгнул в тачку и поехал домой. И по дороге я заехал в ночной магазин. Я не помню, я не знаю, как это произошло. Это вот как будто это был не я. Все, это было на автомате, я был на эмоциях, я был действительно счастлив. Я купил бутылку дорогущего шампанского за рулем, пока я ехал до дома, я ее выпил. Это был вот мой первый срыв. Я, ну, как бы практически сразу отдуплил, что это, ну, вообще, это не вариант. Да, потом я вышел с утра для того, чтобы там, поехать к жене туда, в этот перинатальный центр. И встретил человека, с которым мы поехали за другими веществами. А потом опять алкоголь. И в первый день я к жене не приехал. А во второй день приехал на такси в Дрибадан пьяный. Просто, ну, меня захватило ума не садиться за руль в таком состоянии. Да, потому что у меня на глазах был пример, да, когда там сосед мой пьяный сбил насмерть человека, его просто упаковали надолго. Да, и, в общем, ну, не знаю, у меня это срабатывало в какой-то момент, и мне казалось, что я поступаю здравомысленно. Ну, то есть вот, и первый мой срыв длился, сколько, три дня. И, в принципе, да, да, там другие два моих срыва, они тоже были такие. Как бы я не могу сказать, что я ушел, да, я никогда не уходил из нашего содружества, потому что я всегда подсознательно понимал, что это не вариант. И сразу же, да, я чувствовал вот то, что я чувствовал, когда я пришел только в 2003 году, это было 13 сентября 2003 года, когда я пришел, вот это было боль, отчаяние и безысходность. Вот эти три чувства, они вот в каждом срыве, они присутствовали сразу. То есть не было удовольствия, я не получал удовольствия от того, что я пью. Да, у меня сразу же было вот это чувство вины, во-первых, да, во-вторых, такое разочарование, да, что опять, блин, вот я как-то, ну, не знаю, криво поехал. И пришел таким в конечном итоге я к первому шагу. Таким образом, я уже на тот момент, когда вот я лег крайний раз в реабилитацию, да, я на тот момент уже был со своим спонсором в спонсорских взаимоотношениях. Ну, когда я сорвался, я ему не звонил, да, и я не поменял спонсора, как мне рекомендовали. Я просто честно задал себе вопрос, а есть ли его сторона в моем срыве? А ее не было. Это только мое действие-бездействие. Да, и какой бы, знаете, вот важно на самом деле иметь спонсора толкового, да, и который может это объяснить, провести правильно, по шагам, без мистики какой-то, да, без вот этого, без отсебятины. С одной стороны. С другой стороны, да, какой бы золотой у меня ни был спонсор, если у меня нет готовности, мне ничего не поможет. Правда. Ну, потому что, вы знаете, готовность такая, не знаю, субстанция, ее нельзя объяснить. Ее нельзя подарить, ее нельзя продать, я не знаю, нельзя ее как-то вот, ну, внедрить в голову человека, она либо есть, либо нет. Готовность – это все равно, ну, некий дар, да, это когда мое желание перехлестывает через край, да, потому что я достаточно давно хотел бросить пить, я понимал, что что-то тут не то, вот. И вот мой первый шаг был, когда вот я поехал сам в реабилитацию, я всегда ложился сам. Меня не надо было там ловить по городу, да, я всегда был сам инициатором. Когда я ехал в реабилитацию, я летел из Черногории, последняя реабилитация была в России, я летел из Черногории, значит, в бизнес-классе, пьяный просто в Дрободан. И просто молился Богу, да, боженька, ну когда же это прекратится, ну когда же, блин, я смогу наконец-то, блин, зацепиться, ну что же не так-то, я буду все делать, вот, и вы знаете, я эту реабилитацию проходил совсем по-другому, Я уже не для дяди, не для тети, не для себя, да. Я просто решил честно сделать все, что мне предлагают. Потому что оправданий там делать все по-своему у меня было масса, да, потому что я говорил, да, там то, что да я, блин, все знаю о болезни, я сам читал эти лекции, да, там, и как бы я о программе знаю, я наизусть могу вам цитировать просто куски из большой книги. Но это не работает до тех пор, пока это не превращается в мои конкретные действия там, в сегодняшнем дне. Да, и вот эта замечательная фраза, что вчерашний опыт сегодня не работает. Ну, как бы я ни хотел. Да, мне нужно каждый Божий день, проснувшись, да, попросив его о помощи и поддержке, о его присутствии со мной, начинать практиковать этот духовный опыт на ежедневной основе. Только так и получается. И первый шаг для меня был именно когда я сказал себе, вот все, я честно буду делать эту программу от и до. Я лучше переделаю, чем не доделаю. И вы знаете, начало получаться. Вот. Я пришел к этому через страдания, да, потому что я не могу сказать, что я в срыве прям побалдел как следует. Нет, я прям страданул всегда, каждый раз. Причем мой последний срыв, он был самый страшный, да, потому что все мои, скажем так, разы, когда я там и вначале употреблял, да, и когда я срывался, у меня был некий ограниченный финансовый ресурс. Я понимал, что он конечен. На тот момент у меня случилась ситуация, там долго продавался один проект, продался в итоге, сумма даже получилась большая. И, естественно, ну, у меня были там планы грандиозные, я когда думал, там это несколько лет все это длилось, я думал, когда мне эти деньги придут, я вот в Боснии там храм восстановлю после войны разрушенный, да, что вот я там буду там в детский дом что-нибудь куплю, да, вот, да хрена, ничего, я купил, блин, 5-литровую бутылку, блин, Майота и там еще там тарелка, блин, вещества. И вот это длилось у меня несколько дней, вот это вот такой марафон, да, такие качели, да, одно другое, одно другое, одно другое. И я понял, что у меня здоровье кончится быстрее, чем бабки. И я летел просто вот, ну, как подорванный, потому что я понимал, что вот, ну, моя жизнь сейчас в наибольшей опасности вообще за все время. Даже за 90-е годы, которые я прошел, да, чудом, да, просто пролетел мимо, потому что большинство людей, с кем, скажем так, мы занимались бизнесом, их нету сейчас в живых, да, они все стали страничками криминальных сводок, как бы столичной хроники. Вот, и как я оказался жив, это одно, наверное, из чудес. Да, я задаю себе иногда вопросом, а почему Бог меня, вот меня лично, не самого хорошего, не самого умного, да, не самого честного, не самого доброго оставил живым? Да, и ответ, наверное, вот, ну, для каждого из здесь присутствующих будет очень простой. Есть замечательный памфлет, который называется «Почему мы были избраны». Да, и там, там очень четко сказано, да, потому что только алкоголик может донести эту вещь другому алкоголику. Ни врачи, ни ученые, ни родители, которые любят нас, безусловно, зачастую, да, и желают нам искренне добра, и они не в состоянии это сделать. Только алкоголик алкоголику, да, вот из там, от сердца к сердцу. Что называется. Поэтому первый шаг для меня был очень болезненный. Это вот мой опыт. И на сегодняшний день, вы знаете, я избавлен от навязчивого желания пить. И у меня не стоит вопрос, да, там, как некоторые, я слышу, говорят, я каждое утро выбираю не пить. У меня этот вопрос вообще не стоит. Он отпал сам собой. И это, кстати, вот, ну, одна из главных вещей от той вести, которая нужно доносить. У меня нету каких-то особенных усилий, связанных с тем, что я не пью. Я сегодня ехал из Черногории сюда, в Белград. Меня остановил полицейский, ну, проверил документы. Спросил, когда пили? Я говорю, очень давно. Он меня так посмотрел. Он говорит, ну, Насколько давно? Я говорю годинами. То есть, ну, это значит несколько лет. Он, значит, на меня внимательно смотрит, возвращает документы. Ну, как, знаете, как на какое-то диковинное животное, говорит, всего доброго. А другой меня спросил, говорит, а как ты расслабляешься? Я говорю, слушай, если я буду бухать, это не будет расслабление. Я у тебя в участке окажусь, скорее всего, как у меня это было всегда. Поэтому для меня это приключение. Вот. И там тоже мне задают вопрос, а как ты поступаешь, когда тебе там за столом предлагают выпить? Ну, вот когда бывают такие ситуации, там это деловые партнеры или там просто товарищи, которые не в курсе моей проблемы, да? Я говорю, я не пью, у меня аллергия. Они начинают настаивать, тогда попробуй, какое же вино классное. Я говорю, слушай, я говорю, ну представь, да, я сейчас выпью, да, а ты уедешь по скорой, а я уеду в полицию. Тебе это надо? Ну вот. И, в общем, как правило, люди очень быстро вот в этом плане отстают. Вот. Поэтому, если коротко не получится про первый шаг. Вот я уже сейчас там 40 минут говорю про первый шаг только исключительно. Да, вот, да, если там совсем по-простому, как в книге, да, мы были алкоголиками, не могли управлять своими жизнями. Вот это, ну, ключевая вообще история. И вообще хотел сказать, да, больше читайте литературу, разбирайте литературу, это очень важно. Вы знаете, я много раз уже со своими спонсорами перечитываю большую книгу. Много раз, я вам сейчас покажу даже ее. Вот так выглядит моя большая книга. Я не знаю, видно или нет. Она вся исписана. То есть вот так вот, ну, там будет выглядеть рабочая большая книга, да. И я каждый раз открываю что-то новое. Это, ну, настолько уникально, не с художественной точки зрения произведения, да, это с точки зрения, что это универсальное руководство, с одной стороны, с другой персональное, да, вот моя большая книга, вот эта вот, да, это инструкция, как жить алкоголику Диме. Соответственно, если взять большую книгу, например, Ильи, извини, что тебя упоминаю конкретно, да, это будет инструкция для того, как Илье стать счастливым, радостным и свободным. Вот, поэтому я не устаю удивляться, да, и мы и традиции разбираем, и шаги разбираем, да, и это постоянный поиск, да, потому что, вы знаете, я когда попал в реабилитационный центр, у меня ничего не было, вот вообще ничего, не было ни семьи, ни жилья, ни одежды, ни друзей, ничего. Но, значит, я когда, меня посадили еще такого сырого вот в групповую, и там была, значит, группа по принципу анонимных алкоголиков, значит, но только в реабилитационном центре. И там висят на стене такие вот портянки, там написано 12 шагов и 12 традиций. Я начинаю читать это, ну, значит, ну, интересно же, да, и там вижу слово «Бог». Вы знаете, какая у меня паника была? Это секта. Сейчас я все на них перепишу, а у меня ничего нет, так чтобы вы понимали, да? Но я все на них перепишу, они меня специально сюда привезли для того, чтобы затащить. А потом как-то вот во мне щелкнуло, да и пусть. Да и пусть секта, если это даст мне возможность не бухать. Потому что уже вариантов не было, потому что я понимал уже, что снизу постучали. Вот, про первый шаг вот так вот, да.
Ты говорил по поводу то есть вот, знаний и опыта. Вот я сам на эту тему тоже на одно время притыкался, когда мне казалось, что я послушал вот кучу спикерских, я вот там, помню, год был, я целый год слушал спикерские с утра до вечера, читал нашу литературу, и мне казалось, что я так во всем разобрался, и вот и я считал, что я вот в программе, ну, как бы, вот, ну, как, ну, что я вот вообще вот в таком состоянии, это я в программе или не в программе, то есть я делаю шаги или нет, или это просто я набираюсь знаний, и как вообще в себе отследить это состояние, потому что ну, его реально сложно отследить. И мне кажется, оно достаточно опасное с точки зрения, может быть, выздоровления.
Угу. Вопрос понятен. Тоже такой очень с подвохом вопрос. Ну, во-первых, опыт – это не просто знание. Это знание, подкрепленное действиями. Во-вторых, на начальном этапе трезвости у меня был очень простой индикатор. Если я чувствую наполненность свою, значит, я правильным путем иду. Потому что если я пытаюсь приносить пользу самому себе исключительно, это тупиковая история. Объясню почему. Ну, извините, что за всех скажу, но здесь собрались законченные эгоисты. Ну, потому что в противном случае здесь бы никого не было, была бы пустая комната. Как мне кажется, вообще самый законченный – это я. Да? И мое эго никогда не бывает благодарным. Ну, они не бывают благодарны. Мне не бывает никогда ничего достаточно. Вот там, не знаю, я там месяц назад поменял автомобиль. Это, ну, вот реально, как бы, случай. Хороший автомобиль, неплохой. Но мне хочется уже такой же, но только чтобы на 600 сил, 8 цилиндров. И вот это было бы вообще прям самое то. Я себе такой говорю, да нет, стоп. Батюшки, ты ездил на автобусе. Ты вообще кого из себя возомнил? Вот. Спасибо ей за то, что имею, да. И применение именно вот принципов программы в ежедневной жизни и желание помочь, искреннее желание помочь другим, не номинальное, не формальное, то, что, ну, типа вот там, как в фильме есть замечательный, о чем говорят мужчины. Бабушку через дорогу перевел, да, вообще, может быть, ей не надо было. Но для себя галочку сделал, типа, я доброе дело сделал. Вот. А действительно искренне пытаться любить людей, окружающих. Не просто своих близких, это легко. А вот вообще, в принципе, людей. Вот это очень сложно. Да, потому что иногда, особенно когда вот, ну, до сих пор я могу сказать, что если я не поевший или сильно уставший, мне вот кажется, настолько мерзкие они окружающие, да, они на дороге и так далее. И вот, ну, а ведь их надо любить. А вы знаете, там спонсируемые же тоже разные бывают, да, вот он, ну, не звонит тебе, да, казалось бы, там, простое, вот, ну, как бы, простая договоренность в установлении спонсорских взаимоотношений. Звони мне каждый день. Звонок через 3 дня. Привет, это я. Я говорю, привет. Я говорю, подожди, а что ты часто звонишь? Мы с тобой, кажется, договаривались каждый день звонить. Он говорит, да у меня ничего не происходило. Я говорю, подожди, мы с тобой договаривались, когда ты будешь звонить, когда у тебя что-нибудь произойдет. Я говорю, у тебя проблемы со словом ежедневно. Ну, ежедневно это значит каждый день. И его тоже все равно надо любить. Да, потому что если не будет любви, ничего не ляжет вообще. Не будет вот этой химии, да, между спонсором и подопечным. И изначально устанавливая взаимоотношения, я честно говорю, да, вот у тебя все очень просто. Вот прям вообще просто. Просто воспринимать мои слова как руководство к действию. А у меня 3 задачи. Первое – провести тебя по шагам. Второе – говорить правду. И третье – искренне пытаться любить тебя. Вот это самое сложное. Да, потому что технически провести по шагам, в этом нет ничего сложного. Меня провел мой спонсор, я провел после этого там, ну, не знаю, ну, 50, ну, 100 человек, наверное, я провел по шагам. И технически, как бы, это действительно несложно. Говорить правду постороннему человеку, да тоже, в принципе, нет проблем. У меня нет вот этого, да, комплекса стыдливости и так далее, да. А вот искренне пытаться любить человека, это проблема. Это всегда сложно, это всегда нелегко, но нельзя бросать. Да, потому что, ну, если я буду зациклен на самом себе, я себя приведу опять к тому состоянию безысходности. Не знаю, ответил на твой вопрос или нет.
Ты рассказал мою историю один в один, мне так откликнулось. Я тоже когда взял себе спонсора, и он мне сказал, каждый день звони. Я ему позвонил где-то тоже через 3 дня, он говорит, ты чего так? Я говорю, ну, у меня ничего не происходило. Он говорит, ну, каждый день, значит, каждый день. И, ну, начал мне объяснять это подробно. Я так 2 руками вцепился за программу, мне надо, наверное, делать, как говорят. Это к слову о том, что проще всего выздоравливать тем, кто просто вот выполняет инструкции, как положено. Сказали, дело так, все, оно нормально идет. Вопрос о теме вот с этим. Ты видел там слово «Бог», и у тебя как бы, потому что это секта. У меня тоже была такая тема, я когда увидел слово «Бог», у меня пошло какое-то такое сильное отрицание к сообществу, потому что я думаю, при чем здесь Бог к алкоголю? Ну, я пришел просто бросить пить, я хочу не пить, а мне навязывают там Бога. Потом еще, ну, естественно, за руки беремся, молитвы, вот все вот. И тоже вот была такая тема, что было сложно прийти к, ну, наверное, к высшей силе. Я даже, по-моему, называл, что высшей силой никогда Бог не говорил. Мне было сложно произносить, ну, это. То есть я хотел тем еще, что ты рассказал, как быть агностиком, насколько это.
Да, спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Вот условия на самом деле, скажем так, как лучше это сформулировать, как это правильнее сказать, грамотнее. Единение с Богом. Да, это у нас же последняя фраза, глава к агностикам, которая называется, да, ну, если правильно прям совсем переводить, вот в английском формате, да, к агностикам, да, у нас это переведено агностикам и атеистам, но не суть. Последнее предложение этой главы, если честно, искать его. Вы знаете, я сначала искал истину. Да, и это было моим Богом. Я не верил в Бога. Вот я до сих пор могу сказать, что я не принадлежу к какой-либо религии, потому что, ну, тут такое странное стечение обстоятельств. В детстве меня против моей воли покрестили. Я этнический еврей. Да? А дедушка мой очень много лет проработал в там, странах Центральной Азии, это Афганистан, Ирак, это в 60-е, 50-е годы в Советском Союзе, он был военным разведчиком. И как бы у нас дома висели ковры, изображения Аллаха, хотя он был вот коммунистом, да. И как бы я на тот момент, ну, не видел чего-то такого, да, мне... Всегда казалось, что вот эти революционные песни, да, там то, что мы кузнецы, чтобы сказку сделать былью, да, или там каждый человек кузнец своего счастья, это Островский, да, как закалялась сталь. И вот эти все вот эти коммунистические литераторы, они говорили лишь об одном, что каждый человек может изменить свою жизнь, он может все вообще. Да, вот в космос полететь, там, не знаю. И я, в общем, с этой историей пришел к своему спонсору. А он у меня атеист. Вот он прям атеист настоящий. Да, у него такие социально-коммунистические взгляды. В хорошем смысле этого слова. Да, потому что сама идея коммунизма неплоха. Нам, ну, как я считаю, да. Интерпретация не всегда хороша. А вот сама идея... Она классная, да? Ну, неужели, что мир во всем мире или счастье для всего человечества, в этом есть что-то плохое? Нет. Вот, значит, он, будучи атеистом, задал мне такой вопрос. Вот ты считаешь, что ты всем управляешь. А скажи, пожалуйста, как ты выбрал родиться вот в этой семье? В этот день, в этом году. Цвет глаз ты тоже выбирал? И тут я понял, что это какой-то пласт вопросов, которых я никогда в своей жизни не касался. А потом я вдруг стал вспоминать, как вот 90-е лихие годы, собственно, да, и все, что со мной происходило, иначе как чудом назвать невозможно. Вот, и... Кстати, я там дружил с ребятами с Харькова в свое время, в 90-е годы. Был такой там Батон, Батоцкий. И вы знаете, у меня какая-то картинка стала вырисовываться, что, наверное, это область, которая требует для меня каких-то дополнительных умственных усилий. И тут он мне сделал предложение. Нет, он не позвал меня замуж. Он сказал, слушай, знаешь, песня у Depeche Mode есть, называется «Personal Jesus». Я говорю, ну, конечно, блин, 90-й год, Depeche Mode все слушают. Слушали. Он говорит, вот, а хочешь ты сделаешь себе вот персонального бога, да? Никакого, не такого, как у меня, никакого там про тебе рассказали, ты в книжке где-то вычитал. А какого хочешь ты? И это тебя ни к чему не обяжет. Не обяжет. Ну, я такой, да, конечно, а почему не попробовать-то? Он говорит, да попробуй просто. И он мне привел пример своего первого спонсора как раз, да, который вот тоже, будучи там человеком с двумя высшими образованиями, технарем, да, и вот он ставил этот эксперимент, он прям тетрадочку завел, написал, подписал этот эксперимент Бог, и вот он, значит, просил Бога и результаты, значит, выписывал. И пришел в конечном итоге, он, ну, я не буду всю эту историю пересказывать, пришел он к тому, что вот, ну, не надо, бойтесь своих желаний. Им свойственно исполняться. И он там был опять-таки на краю отчаяния, потому что Бог ему все дал. Да? И именно поэтому, да, я там согласен с одним из наших ветеранов, когда его спросили, какое главное слово в шагах? Вот, ну, я думаю, что вряд ли кто-то из вас, кто не знает, может сейчас сказать это слово. Для меня это тоже было удивление. Это слово «лишь» в 11-м шаге. Маленькое такое короткое слово «лишь». Вот. И я на сегодняшний день честно не прошу его о каких-то плюшках. Да, я говорю, Боже, ты знаешь, как мне лучше, я не знаю. Вот просто подскажи мне, что сегодня делать. Да, то есть вот будучи моим как бы боссом, да, если брать там Билла изначально, да, и у него вся большая книга пронизана вот этими американизмами и жизни вот на американский стиль, да, это мой босс, да, про Бога он говорит, я его, я исполнитель его, я его работник, да, и как бы для меня он все-таки немножко не босс, да, он какой-то другой, он... Блин, ну вот не знаю, он все просто. И он всегда со мной, да. И вот я попробовал действовать, как будто вот он, как будто он именно такой. Вы знаете, я до сих пор являюсь деистом. Кто такой деист? Деист – это человек, не относящий себя к определенной религии. Ну, правда, я не религиозный человек. Я до сих пор, ну, я могу зайти в церковь. Легко, я могу прийти на шаббат-синагогу, да, дать, там, дать сдаку могу, могу пожертвования там, в церкви, могу просто вот, ну, там, перевести кому-то там денег, кто нуждающимся, действительно. И как бы я нормально с этим живу, мне не нужна религия для этого. Да и программа наша не говорит, что вот обязательно нужно там найти, выбрать свою конфессию. Нет, совсем не обязательно. И на сегодняшний день как бы я четко осознаю, что да, Бог существует, и не просто существует, да, потому что я мог поверить в то, что вот существуют какие-то высшие силы, да, которые действуют, которые там, по чьим законам существует мир. Ну ведь правда, да, там, даже если брать с точки зрения там, молекулярной вот этой атомной физики, да, там существует атом, но атом-то тоже кто-то создал. Из чего-то он создался, да, и, ну, это может до бесконечности об этом говорить. Вот. Но самое главное в программе, вообще в третьем шаге, да, мне казалось, что Бог есть, и ему нет дела до меня, он там какими-то своими делами занимается, может быть, там какой-то особенно, там, не знаю, папа римский, да, там, или патриарх, да, вот он с ними как-то на контакте. А тут я понял, что он настолько всемогущ, что он, вот он, блин, ему и до меня дело есть, и до каждого из вас есть дело, да, и что он общается, с ним можно найти контакт, да, осознанный вот этот контакт, и, ну, понятное дело, что голос Бога я вряд ли услышу, иначе бы я здесь не сидел напротив вас, а находился бы в сумасшедшем доме, но порой так причудливо, да, он мне намекает, неоднозначно, что иногда просто диву даешься, да. То есть вот это очевидно, да, то, что вот, ну, это какая-то подсказка от него. Просто вопрос, хочу ли я видеть эти подсказки, либо я буду переть по бездорожью дальше, да, на своем вот этом своеволии и убежденности в своей правоте. Я на сегодняшний день вообще не говорю, что вот это правильно, это неправильно, да. На сегодняшний день для меня правильно так. Это мое как бы убеждение, мой принцип духовный. Да, и не обязательно эти духовные принципы там, должны биться с программой. Я тоже об этом там, говорил своим ребятам, подопечным. Вы знаете, принцип, например, не нарушать, не давать взяток, да, потому что вот это везде с плакатами. Мы против коррупции, мы против коррупции, да. Слушайте, ну если вас остановили на дороге, да, и там вы суете эту взятку для того, что вам удобно так, вот в этом случае, как бы, ну тогда не надо говорить, что я против коррупции. Вот, поэтому у меня есть принцип не давать взятки. Из этого вытекает принцип не нарушать ПДД. А если я нарушил, я буду платить штраф по закону. Вот, поэтому с Богом, как бы концепция эта тоже постоянно меняется, развивается. И у меня есть не просто вера, да, есть доверие ему. Да, я знаю, что он приготовил для меня все самое лучшее. Что бы ни случилось, вот что бы мне ни казалось, да, что Бог от меня отвернулся на сегодняшний день. Нет, это не так. Он приготовил все равно, в конце концов, для меня все самое лучшее. Я уверен в этом. Да, не просто верю, да, я уверен в этом. И еще как очень важный момент, да, что мне спонсор дал этот инструмент. Я с удовольствием даю ребятам своим. И с вами, кстати, тоже поделюсь. Страница 128 большой книги. Если вот, ну, наступает какая-то пора уныния, да, что кажется, что все плохо, прямо от начала до конца можно не останавливаться. Прочитал сверху вниз и попускает. Вот даже вот без молитвы, просто читая эту страницу. И там есть замечательная фраза, в котором выражается воля Бога для меня на сегодняшний день. Да, и для каждого из вас. И там написано, мы уверены, что Бог хочет видеть нас счастливыми, радостными и свободными. И это воля Бога для каждого из нас. И поэтому, если я унылое говно, то я пру на своей воле на сегодняшний день. Вот. А для того, чтобы не доводить до этого, да, мне нужно руководствоваться, опять-таки, духовными принципами. Да, это тоже изложенными в нашей программе многократно повторяются. Да, это... там, критичность к самому себе, снисхождение к другим, любовь к людям. Ну, это как бы вот везде в книге написано, да, просто мы мимо проскакиваем. Мы слушаем, но не слышим, читаем, но не видим. Как-то так.
Спасибо. Смотрю, в чате пишет Костя, хочет задать вопрос. Включаю микрофон, спрашиваю.
Привет всем, Костя, алкоголик. Дима, спасибо большое за спикерскую, очень приятно видеть тебя. У меня такой вопрос, вот где-то месяц, полтора, я так обрадовался, у меня пропал интерес полностью, ну, как я думал, там, к веществам, там, ну, и так далее. Я обрадовался, и вот буквально где-то пару дней, 2-3 дня, меня мысли затягивают, ну, появляются мысли, вот, и желания появляются. Я все чисто делаю, там, по программе помогают и так далее. Они лезут. И вопрос такой, был ли у тебя такой опыт, и что ты делал с этим? Спасибо.
Спасибо. Хороший вопрос. У меня было это первое время? Было. У меня было желание выпить. Я ловил себя в продуктовом магазине, что я просто стою. Вот я не знаю, как я там оказался. Это какая-то мистика какая-то. Я стою напротив алкогольной вот этой стены, да, где вот эти мои любимые напитки. И я не понимаю, я не понимаю, что я там нахожусь. Я просто себя поймал в этот момент просто читающим этикетки. Я такой думаю, да не, это глюк. Значит, у всех это происходит по-разному. Вот это избавление от навязчивого желания происходит по-разному. Более того, да, там, тут мы затронем еще вопрос шестого и седьмого шага, да. Более того, некоторые из нас почему-то самонадеянно считают, что я сам знаю, что для меня является дефектом, а что является достоинством. И поэтому я, как на шведском столе, я прошу у Бога: Боже, избавь меня от застенчивости, дай мне, пожалуйста, уверенности в себе, забери у меня, допустим, расточительность, добавь интеллекта и так далее, да, и обаяние. Дело в том, что, например, да, пример доступный всем и понятный, да? Мы же знаем с вами, кто такие Билл и Боб, да? Вот Билл до конца своей жизни страдал депрессиями. Депрессия – это не то, что вот я себя плохо чувствую, я загрустил, и мы говорим, я в депрессии. Нет, депрессия – это психическое заболевание. А доктор Боб первые 2.5 года страдал от ежедневной тяги к алкоголю. Он каждый божий день хотел выпить. Ужасно. И Бог их дефекты обратил во благо. Как они спасались? Они работали с другими алкоголиками. То есть вот Бог в мудрости своей, на самом деле, он их дефекты обратил во благо. И поэтому я не знаю, что для меня является дефектом. Я знаю, для меня есть инструмент. Когда у меня есть желание выпить, я там, там общаюсь с другим алкоголиком. Было у меня такое, я, по-моему, даже как-то на спикерской рассказывал, да, это было у меня после реабилитационного центра. Я жил один какое-то время, и получилось так, что в 2 часа ночи у меня бессонница, хотя я себе там сказал, что вот не голодать, высыпаться, точнее, не я себя, а спонсор мне сказал. 2 часа ночи я не могу заснуть, меня мучают эти мысли, блин, постоянные, да, и кажется, все в черных красках. Я не могу заснуть, и все. Я хватаю, значит, ведро, тряпку, иду на лестничную клетку, на общую, да, где лифты. Наливаю воды, беру тряпку и начинаю драить полы. 40 минут в поту, значит, без 15:03 я прихожу, значит, споласкиваю ведро, кладу тряпку, мою руки, и просто меня вырубает. Вот, как правило, да, такие вот идеи и мысли приходят, когда я сижу в своей голове. Я начинаю жалеть себя. Алкоголь вдруг там становится для меня решением чего-то. Да ничего алкоголь не решит. Он ни одной проблемы в моей жизни не решил. Он только создал их. Это иллюзия, да, что я вот сейчас убегу. Знаете, это как страус, который голову в песок типа воткнул, его не видно. Проблемы никуда не уходят. Они только усугубляются. Они не решаются, эти проблемы. Ну да, там я обезболился на там, какой-то определенный короткий промежуток времени. Это не решение проблемы, это уход от нее. И накопление новых. Поэтому для каждого человека этот период индивидуальный. Я в какой-то момент ощутил это на физическом уровне, да, я ощутил эту свободу. Да, мы больше не боремся с соблазнами, как у нас сказано в обещании. А в какой-то момент просто алкоголь перестал для меня существовать. Вы знаете, какое мое отношение на сегодняшний день к алкоголю? Как же лучше? Ну вот, например, вы бы выпили стакан бензина. Вот для меня вот на сегодняшний день, да, вот, ну, это примерно одно и то же. Просто хапнуть стакан бензина. При всем при этом у меня папа может выпить. Да, и я, когда мы находимся за семейным столом, я не вижу ничего зазорного. Знаю, что он пожилой человек, ему 80 лет, да, то есть я знаю, что вот какой напиток он любит, я ему могу подлить, да, там, или там задать ему вопрос, себе вот налить вот этого, да, он говорит, да, я ему наливаю, он выпивает, и я не испытываю никаких переживаний или там, я не знаю, эмоций по этому поводу. Ну да, ну люди выпивают, ну я не выпиваю, ну как бы это не на умственном, на каком-то внутреннем уровне происходит. Вот как-то так. Это не моя заслуга ни в коем случае. Да? Это не то, что вот я такой прям, блин, выздоровленец. Нет, это вот туда вот все вопросы. Вот я благодарен ему, что он меня избавил в какой-то момент от навязчивого желания выпить. Это было, наверное, годах на 3, наверное. Когда вообще эти мысли перестали приходить ко мне в голову, и я там То есть я помню в самом начале, да, я не рассказал вкратце, да, свою историю. Я последние там 15 лет живу на Балканах, из них там лет 12 я жил в Черногории. Почему черногорец, да, и там 3 года я сейчас живу здесь в Сербии, в Белграде. И у нас очень жаркое лето, да, там 40 градусов, это вообще норма, да. И я как-то вот в начале еще, когда только-только создавалось сообщество анонимных алкоголиков в Черногории, русскоязычное, у нас были очень крайне редкие собрания, мы в разных городах жили, и нас было очень мало. И я, значит, в основном на онлайне сидел и, значит, с семьей время проводил. И вот мы как-то пошли на пляж, и я смотрю, мужик там берет себе, значит, холодного пива. И я вот прям, я сижу, а супруга сидит напротив, ржет. И я такой понимаю, что у меня слюна прям реально потекла, я такой вот сделал вот так быстро. Я думаю, блин, да что же это такое-то? Я покрылся испариной, блин, мне настолько захотелось вот этот вкус во рту ощутить. Вот, ну а сейчас... Не знаю, вот я могу только о себе сказать. Некоторые там ребята, например, пьют безалкогольное пиво. Ну, я знаю таких людей, которые пьют, и им нормально. Мне неинтересно, правда. Ну, блин, давайте будем честными. Там, когда мне человек говорит, мне нравится вкус пива, блин, да что в нем хорошего-то? Ну, вот эта горечь, блин, ну, там, я не знаю, гораздо, там, я не знаю, вкуснее, там, можно, там, я не знаю, какой-нибудь колокольчик или квас, или вот там сербская замечательная вода, называется «Князь Милош». Очень вкусная водица, газированная, блин, очень ее люблю. Ну, вот она освежает меня гораздо лучше. Ну, вот, там, будем честны, ну, вот я не знаю. В общем, желание пить у меня отсутствует, в этом нет вообще никакой моей заслуги. Просто, ну, как бы условно говоря, да, всему свое время, Костя. Спасибо.
Спасибо большое, Дима. И можно еще коротенький прям вопросик?
Давай.
Ты вот, Дим, затронул тему шестого шага, шестого, седьмого. Я сейчас перечитываю книгу «Отпустить камень». И... Мне попалась такая строчка, вот, кое-кто называет шестой и седьмой шаги забытыми шагами, потому что о них мало говорят. Другие называют эти шаги самыми главными. Возможно, вся программа говорит о шестом и седьмом шаге. Вот твое отношение шестого и седьмого шага. Можешь поделиться?
Mm-hmm. Да, конечно, конечно, конечно. Спасибо. Конечно. Спасибо, Костя. Эта тема, конечно, это для, тема для целой спикерской или даже для целого семинара шагового. Шестой, седьмой шаг. Действительно, там шестой, седьмой шаг, правда, называют забытыми шагами. Потому что возьмите большую книгу. А сколько написано у нас в большой книге про шестой, седьмой шаг? Именно поэтому, да, вот мы, условно говоря, там одно время... Некоторое время назад закончили в очередной раз разбирать большую книгу в спонсорском варианте, скажем так, да, для того, чтобы спонсировать. И сейчас, в данный момент, и, кстати, Костя в курсе, да, мы разбираем полосатик 12 шагов, 12 страниц. И вот там прям целые главы, да, две главы, посвященные шестому и седьмому шагу. Но суть этого такова, то, что вот я вкратце прямо изложил, да, то, что шестой и седьмой шаг – это... Значит, избавление от дефектов, когда мы не знаем, каких мы не знаем. Главное быть готовым избавиться вот от того, чего он посчитает нужным. Да? Это опять-таки шаги доверия. Если я доверяю Богу, в принципе, да, то он четко знает, что для меня лучше. Да, и вполне возможно, какие-то мои дефекты, которые мне не нравятся, они останутся. А какие-то вещи, которые я прям до безумия люблю, какие-то мои, там, не знаю, одержимости, любимые, там, хотелки, да, он меня заберет. Но ему в конечном итоге, да, вот видя всю картину, да, я же вижу только маленький такой отрезок на, там, хорде жизненной, ему гораздо виднее, больше, потому что он видит всю картину целиком. Не просто моей жизни, а вот моей жизни, вплетенную в его какой-то замысел, да. Вот для меня очень важно было почувствовать, кстати, это к третьему шагу, да, частью его замысла. Я всегда хотел стать личностью, единицей, быть отдельно. быть над всеми. И это нормально. Это нормальная обезьянья история наша, да? Потому что с биологической точки зрения мы близки к приматам. Вот, это желание еды, секса и доминации. Вот желание доминировать – это нормально. Да? Если бы я был нормальной обезьяной, у меня было бы три основных желания – забрать у вас всю вашу еду, значит, всех ваших самок, и залезть на самую высокую пальму и сидеть, значит, вас угнетать. Но все-таки чем человек-то отличается? Да? То, что человеку свойственно, пожалуй, это единственное существо на Земле, если не брать инстинкты там, материнские, да? Когда человек может бескорыстно поделиться с другим. Ну, где еще это, вот в каких, не знаю, видах, у каких животных это существует, да? То есть вот сострадание, какие-то вещи, это там присуще только человеку. Поэтому если вот говорить про шестой и седьмой шаг, все максимально просто, да, просто надо довериться Богу, да, и он будет избавлять тогда, когда он посчитает, и от того, от чего он посчитает. Моя работа здесь очень простая, просто быть готовым. Просто быть готовым, просто читать молитву седьмого шага каждое утро, да, даже если я не верю. Вот вы знаете, такая интересная штука, мне там часто задают вопрос, а как ты там утро свое начинаешь, да, а какую молитву ты используешь, да. У меня, раскрою секрет, у меня есть такая портянка длинная, да, значит, куда сведены все молитвы, да, молитва третьего шага, молитва седьмого шага, дальше утренняя часть одиннадцатого шага, да, и я читаю православный Отче наш в конце, вот. И не всегда у меня получается это делать вдумчиво и проникновенно. И ничего страшного. У нас же там нет прям обязательного условия, что молитва должна быть сделана вот таким образом. Это знаете как, девушка, либо беременна, либо нет. Либо ты сделал утреннюю часть 11 шага, либо не сделал. Ну, как бы других вариантов нету. То есть... Даже в самом начале, когда я пробовал только делать 11 шаг, вообще не веря ни во что, да, мне мой спонсор сказал, слушай, вот за долгие годы употребления алкоголя и других веществ ты утратил, скажем так, представить, что вот эта мышца духовная, которая существует, она как вот мышца физическая, ты ей не пользовался очень много лет. И она растренирована. Вот для того, чтобы она начала хоть как-то функционировать, делай неправильно, делай как получается, но просто делай. И там у меня очень хороший пример был. Мы ездили с супругой в Корею, да, я занимаюсь корейской косметикой, вот здесь, на Балканах. Мы ездили, летали в Южную Корею. И когда надо было лететь из Белграда, да, мы проспали оба. И, значит, супруга вскакивает, говорит, блин, мы проспали, самолет, чё, побежали, быстрее засек. Я говорю, стоп. Я говорю, вот мне нужно 5 минут. Она говорит, какие 5 минут, куда ты? Я говорю, стоп, иначе я никуда не поеду. Вот чем больше ты будешь препираться, она говорит, хорошо. Значит, уходит на балкон, нервно курит. Я 5 минут прям говорю, боже, будь, ну, да, вот делаю все эти вещи, читаю, быстро, да. Потом говорю, боже, пусть будет по-твоему, если там надо нам лететь, значит, полетим. И мы, значит, сразу же там находим такси, сразу же там без пробок мы доезжаем до аэропорта. Мы спокойно проходим без очереди, где вот эта толкотня на контроле, где там вещи контролируют, вот это, проходим. Еще даже не объявили посадку. Вот. Поэтому, ну, вот такая эта история. Про веру и доверие. Шестой, седьмой шаг. Спасибо.
Спасибо большое.
Я хотел задать вопрос, который самый главный вопрос сегодняшнего вечера, который соответствует теме спикерского. Почему ты считаешь себя особенным алкоголиком?
Угу. Да. Ну, если правильнее сказать, я считал себя особенным алкоголиком. И частично я уже сказал. И я уже говорил про срывы свои, да, Я считал, что у меня есть какой-то свой особенный путь, отличающийся от пути, изложенного вот здесь, в большой книге. Я изобрету какое-нибудь новое средство для того, чтобы оставаться трезвым, счастливым, радостным, свободным, но оно будет мое. И я пробовал себя на прочность. Я думал, что вот мои, сначала первый раз, да, мои знания о программе 12 шагов, мой опыт работы в реабилитации достаточно меня защитили от срыва. Во! В следующий момент. Я сейчас перееду в райскую страну, где все время тепло, все будет прекрасно, у меня много денег, значит, у меня там любящая семья вокруг. И вопрос алкоголизма уйдет в сторону. Тоже не получилось. Я думаю, да что ж такое-то, блин. Ну, сейчас я стану сильно богатым. Вот точно тогда мне ничего грозить не будет. И можно сказать, что да, я считал себя особенным алкоголиком. И сейчас на самом деле я концентрируюсь больше на том, что нас объединяет. Вот, Илья, ты сказал, я рассказал твою историю. Вы знаете, это лишний раз подчеркивает то, что алкоголизм – это болезнь. Потому что болезнь определяется набором симптомов, симптоматикой заболевания. И слушая пятые шаги, уникальные, вот мне там спонсируемый звонит, говорит, только ты не пугайся. Я там сейчас буду с тобой делиться, ты не пугайся. Я-то знаю примерно, что он скажет уже. И вот он, значит, там, затаив дыхание, мне рассказывает какую-то такую прям историю, как ему кажется просто это что-то уникальное. Я говорю, ну да. Я говорю, у меня так же было. И пауза, немая сцена. И более-менее все мы бухали примерно одинаково. Более-менее, да, вот эти все истории. Почему я считаю, что нет смысла заостряться на своей уникальности? Да мы примерно одинаковые. Ну, там разница возраст, пол, воспитание, там семья, там, место рождения. Но мы одинаковые, и мы чувствуем друг друга. И для того, чтобы там, понять, что там, передо мной сидит алкоголик, мне не нужно больше, там, чем два предложения. Вот он рот открыл, я уже понимаю, это про меня все. Вот, поэтому, да, я считал себя всегда особенным алкоголиком. Еще хотел вкратце сказать, да, и там уже, наверное, заканчивать, да, там вот про срыв, да, про срыв. Да, это как бы такой конек, да, что существует три галлюцинации, три заблуждения перед каждым срывом. Первое. Никто не узнает. Ну, я сейчас вот, ну, уехал в командировку, допустим, да, то есть вот я так хожу на группы, да, я вот сейчас в командировке расслаблюсь, вернусь и буду ходить на группу. Дальше продолжать никто не узнает вообще все это, ну, как бы. Второе заблуждение, вторая галлюцинация. В этот раз все будет по-другому. Блять, а почему по-другому? Всегда было вот так, всегда заканчивалось трэшом прям. Но почему-то в голове есть иллюзия, что вот в этот раз почему-то будет все по-другому. И третье, я наконец научился контролировать. Ну, смотрите, какая заманчивая история. Ну, вот, допустим, да, первый раз я же 5 лет не пил. Больше? 5 лет я не пил. И вот я сейчас разок выпью, еще 5 лет пить не буду. Но это так не работает. Я выпил, и я нажрался. Я нажрался на следующий день, да, и через день тоже. Ну, не работает это вот со мной, да. И совсем, если это настоящий алкоголик, это именно так дела обстоят, да. И совсем не факт, что на наших собраниях все алкоголики. Да, кого-то убедили в реабилитационном центре, что он алкоголик. И предстоит этот выбор сделать каждому из присутствующих, да, алкоголик он или нет. Ну, может, человек, если не алкоголик, если его положили, родители запихали в ребу там с двух ног, да, положили его на 2 года. И он там лежит. И вот ему там бессилие, неуправляемость. Ответственность так, ну-ка давай-ка 100 своеволий после отбоя. Он эти своеволия пишет, блин, бедный, да? И у него уже в голове на подкорке, мне надо на группу, да? И, значит, и все, и он пошел на группу. А он не является алкоголиком, да? Или там наркоманом, да? Мама поймала, просто это случай как бы из жизни, да, из работы. Мама поймала сына, там, 16 лет, что он покурил, блин, она же поймала, сын нашел. Мама воспитала там церковное, господи, он наркоман. Он говорит, мама, это я, говорит, я попробовал, там, то все пятое, десятое. Ну, как бы, потом он признался, что это был второй раз. Вот он два раза покурил, его мама поймала на этой теме, да, потому что он, ну, маленький, наивный и не умеет прятаться, да. И на два года его закатало в реабилитацию. И он ходил на группы, и, в общем, как ему сказали, да, не являясь там алкоголиком. Вот, поэтому это решение, определение каждого из присутствующих, алкоголик он или нет, это ваше решение, ваш выбор, да, если вы не можете не пить против собственной воли и не контролируете количество выпитого, там же есть такое слово, возможно, вы алкоголик, а возможно и нет. Возможно, вы еще не дошли слишком далеко. Возможно, вам следует, может быть, еще побухать, а потом приходите. Вот. Самая главная вещь, что неважно, какой ты, неважно, сколько ты пил, для тебя эти двери открыты всегда. Вне зависимости, какой ты национальности, на каком языке ты говоришь, да, какой ты расы, какой ты сексуальной ориентации. Это вообще неважно. Тебе рады здесь всегда. И это тот посыл, который нужно донести на новичка. Я просто убежден в этом. Не просто, да, там новичок такой, типа, пришел, ему все похлопнули, сказали, приходи, братан. И такая картина, выходит новичок, стоит в сторонке, курит, блин. А эти, значит, такие эти коты от выздоровления, такие олдовые, они между собой стоят, обнимаются там. Братан, я вот, знаю, какую-то отчину взял. Ой, блин, а вот я там тёлочку замутил. Вот эта вот история, да? Знакомая же, да? Вот эти разговоры, она не... А пойдем чайку прикурим. Да кальянчик надо покурить, сходить сначала. Вот, и вот эти все лозунги, новичок самый главный, ну, читал ведущий, новичок самый главный человек на нашем собрании, и все, и все благополучно про этого новичка потом забыли. Вот, потому что приходят в наше содружество люди, как правило, духовно одинокие, да, и они в первую очередь цепляются за то, что их действительно здесь понимают, потому что даже самые близкие люди не в состоянии понять настоящего алкоголика. Ну, у меня дедушка, вот, который меня обожал, да, он мне говорил, ну как, объясни мне, давай, вот он мне говорил, давай мы с тобой будем в воскресенье, как я делаю, вот он каждое воскресенье выпивал 3 рюмки водки. Он говорит, давай и все. Я выпивал с ним 3 рюмки водки, говорил, дед, у меня дела есть. Мне надо срочно. Он говорит, не надо тебе никуда. Я говорю, да надо, и у меня там 1001 объяснение. Это же только начало. Ну, и я прям выходил на улицу, и все, и дальше как обычно. Поэтому, ну, не понять. Он говорит, ну, я не понимаю, ну, неужели тебе приятно? Вот, ну, тебя принесли вчера в блевотине, да, всего в чужой куртке, блин. Там водителя моего в свое время принесли в женских трусах домой. Это был скандал в стрингах. Вот, у меня и водитель был такой же, блин, когда я работал, в общем, зарабатывал большие бабки. У меня и водитель был такой же. Да, и он там напился, его принесли в стрингах, да, и там, в общем, там чуть ли не до развода не дошло. Ну ладно, это время офигительных историй, это можно рассказывать бесконечно. Вот как-то так, это, наверное, на этой ноте я бы и хотел закончить, вот, потому что, друзья, я очень вам благодарен, да, но мне надо срочно сейчас ехать, у нас начнется через час РКО, здесь сербская, и я вот, ну, с радостью, у Илюхи есть мои контакты, если кому-то что-то интересно, прям, ну, если просто хотите общаться, я всегда открыт, вот, ну, кто меня знает, тот не даст соврать. Спасибо вам.
Спасибо тебе за спикерскую, время пролетело незаметно. Мне понравилось. Будем тогда заканчивать, буду тебя отпускать. В заключительную часть я могу зачитать и уже без тебя. Спасибо.
Я подписываю.